Добро пожаловать на наш лекторий «Нагорная проповедь и современная этика». Нагорная проповедь и ее понимание и применение в современных условиях является одним из самых спорных вопросов в христианстве. Как понимать «подставь другую щеку»? Почему запрещен развод? Что значит быть совершенным? На все эти и многие другие вопросы мы постараемся дать ответ в этом лектории. Мы уже начали с вами говорить о том, что Нагорная проповедь обращена к только что набранному классу учеников Иисуса. Классу нового университета, Царство Небесное. С одной стороны, в этом университете, или, как говорили по старинке в еврейской традиции, ешиве. Почему ешива? Потому что ешива происходит от еврейского глагольного корня яшав. И фактически означает сидеть. Образование в иудейском традиционном смысле именно так и воспринималось. Ученик сидит у ног раввина или сидит напротив раввина. Это полное посвящение в смысле времени. Человек должен оставить свое ремесло, свой бизнес, свою профессию и изучать Тору. Это действительно очень серьезный шаг, который сделали таки многие из тех, называющихся теперь учениками. И вот они собрались где-то на берегу Галилейского моря, озеро Кинерет, для того, чтобы прослушать мастер-класс. Почему мастер-класс? А потому что здесь, во-первых, присутствует народ, во-вторых, ученики сели вокруг него. Он сам сел. Это, как говорится, такой возможность народу пронаблюдать за тем, как новый раввин будет изучать Тору. И начинает новый раввин преподавать Тору ученикам своим весьма необычно. Он начинает говорить слова, которые как бы повторяются 10 раз. На иврите это, и на арамейском языке это звучит как «ашрей», на греческом «макариос». Очень сложно бывает перевести эти слова на русский язык. Синодальная Библия передает это как «блаженный». Русский перевод, сделанный в РБО, тоже сохраняет вот эту вот формулировку, несмотря на то, что, в общем-то, это слово сегодня употребляется в совершенно ином контексте. Под блаженным мы понимаем некоего такого юродствующего человека. Недаром же все-таки храм Василия Блаженного. Но здесь это слово «макариус», «ашрей», оно носит совершенно иную смысловую нагрузку. Это слово наиболее ярко впервые встречается в первом псалме. Мы его уже с вами цитировали. «Блажен муж, Ашрей Гаиш, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешные в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Если мы разберем этот псалом, то фактически вся Нагорная проповедь, она по своей структуре дублирует этот псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит пути грешных, не сидит в собрании развратителей». Матфея 5 глава. Вот вам, пожалуйста. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду, и блаженны вы, когда вас будут гнать». Вот вам блажен. Дальше. Следующий тезис псалма 1. «Но в законе Господа воля его, и о законе его он помышляет день и ночь». Вот, пожалуйста, 17 текст. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Вот вам закон. Идемте дальше. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Давайте посмотрим здесь. Это нам нужен 7 глава Евангелия от Матфея. «По плодам их узнаете вы их». Видите, плод там, и вот плод здесь. Немножко... И здесь идет инверсия, потому что в Псалме 1 «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, плод которого не вянет». А здесь «По плодам вы узнаете вы их, собирают ли с терновника винограда или с репейника смоквы, вот вам плоды». Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Понимаете, то же самое дерево и плод. Опять же, дальше. «Не так нечестивые». 21 текст. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». «Многие в тот день скажут, Господи, Господи, не от Твоего ли имени пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, тогда объявлю я им, никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Видите, тоже небольшая инверсия, но вот этот вопрос нечестивых поднимается. Дальше Псалом 1 завершается словами: «Не устоят нечестивые на суде», а Нагорная проповедь заканчивается словами о доме, который на песке, который подули ветры, и пошел дождь, и не устоял этот дом. То есть, вы видите, фактически Нагорная проповедь – это дупликация первого псалма, те же самые тезисы, которые кратко передаются в каждом предложении небольшого, это короткий первый псалом, они расширенно подаются в Нагорной проповеди. Но, естественно, самая большая часть – это часть касательно «о законе его размышляет он день и ночь». Вы заметили, «о законе его размышляет он день и ночь» – это стих второй, а дальше у нас идет стих третий «дерево». Вы заметили, Матфея 5:17 начинается о законе, а где у нас дерево? Аж в конце 7 главы. Это концовочка. У нас там дерево, и дальше как бы оно идет в такой синхронной последовательности. Сразу же после этого будет речь идти о нечестивых, которых Иисус не знает, и дальше объясняется, что это за нечестивые. Ну и в конце концов притча о доме на песке, то есть та часть притчи о доме на песке, которая является заключительным аккордом, иллюстративным сути Нагорной проповеди, она показывает судьбу тех, которые не устояли тоже в собрании праведников. Что мы с вами замечаем? С Евангелия от Матфея, 17 стих 5 главы, по 16 стих 7 главы, это Иисус размышляет о законе. Фактически, вот это сердцевина Нагорной проповеди. Мне часто приходится сталкиваться с такой мисконцепцией о том, что закон и Нагорная проповедь являются чем-то противоположным. Как мы видим, это далеко не так. Вернее, это совсем не так. Сердцевиной Нагорной проповеди Иисуса является именно закон. Именно это будет преподавать Иисус. Но начинает Иисус начинает Иисус свою речь словами блаженства. И здесь, естественно, он, может быть, где-то отходит от традиционных канонов. Почему? Потому что в традиционных ешивах, как об этом, например, свидетельствует иудейская традиция, начинали изучать с основ грамоты. Когда иудейская традиция рассказывает об одном из величайших раввинов II века, рабби Акиве, то упоминается деталь, что рабби Акива, он был очень бедным человеком, он был пастухом, он собирал хворост. То есть однозначно он был человеком необразованным, не имевшим образования. Он женился на дочери богатого иудея. Сам при этом рабби Акива, он был из прозелитов. То есть он сам не был этническим иудеем. И поэтому отец его жены сразу же их выгнал из дому им приходилось очень тяжело. Но в конце концов его жена настояла на том, что она стерпит все лишения и все невзгоды. Это довольно-таки серьезная проблема. Ну, как и сегодня, если вдруг человек в зрелом возрасте, семейный, решает идти учиться. Для семьи это серьезнейшее материальное напряжение, нагрузка. Ну, точно так же и здесь. Никакой разницы в этом нет. И вот она его побуждает идти и учиться. Рабби Акива идет вместе со своим сыном. Садится напротив раввина и начинает изучать алеф, бейт, гимал, далет. Это буквы еврейского алфавита, потому что не умеешь читать, как дальше будешь изучать Тору. Не умеешь писать, как дальше будешь продолжать учебный процесс. А в другом каком-то месте, где-то там каких-то государственных школ начальных, естественно, не было. Вот почему, как уже упоминалось в предыдущей лекции, те, кто шли в философские школы, они занимались изучением греческого языка. А те, кто шли к раввинам, они, естественно, изучали собственный язык, потому что именно это был язык, не совсем собственный, конечно, потому что они изучали иврит, на котором писал Моисей, Давид, Самуил. К тому времени, особенно галилеяне, они говорили на арамейском языке. Язык отличался, можно так говорить о том, что иврит и арамейский – это как русский и украинский языки. Поэтому, естественно, им приходилось осваивать грамоту, ну, немножко другого языка. Если греческий – это был совершенно иностранный язык, то для арамейско-говорящих рыбаков, фермеров, кто занимался оливковыми садами, там еще каким-то выращиванием чего-то, Галилеи, иврит – это был немного другой язык. Это был язык образованных людей. Вот. В Иерусалиме на нем говорили. Простые люди Галилеи на нем не говорили. Вот. И поэтому любая ешива, любое изучение Торы – это была основа, грамотность. Надо было научиться писать, научиться читать. Но Иисус не начинает с этого. Он начинает описывать качество характера. Он фактически, структурируя свою проповедь под первый псалом, который, естественно, люди знали, и как только сказал Иисус первое слово «Ашрей», у людей, которые ходили в синагогу, сразу же ассоциация «Ашрей Хаиш» – «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Вот, то есть вот эти блаженства, они прежде всего показывают качество характера. Они показывают качество ученика. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Сразу же эта фраза. Как мы уже говорили неоднократно, Царство Небесное – это таким образом Иисус называет свою школу. Мы видим на основании 13 главы Евангелия от Матфея, что Царство Небесное не находится на небе, но оно подготовлено подготавливает людей к небу. Царство небесное подобно пшенице, которая растет на поле. И именно вот в этом мы видим процесс ученичества. Это возрастание, это рост, что, в принципе, и требуется, достигается образованием. Когда Иисус говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», мы уже говорили о том, что речь идет не о времени, а о том, что Царство Небесное вот здесь уже близко, то есть вот, покайтесь и приходите. Далее Иисус ходит по синагогам уже с учениками своими, проповедуя Евангелие Царствия. 23 текст 4 главы Евангелия от Матфея. С два разных понятия. Евангелие Царствия – это благая весть о спасении. Царство Небесное – это фактически инструмент, через который человек научается этой благой вести о спасении. И, как мы уже замечали, Иисус готовит профессоров, раввинов. Он не готовит адвокатов, он не готовит делопроизводителей, как это делали другие раввины. Он готовит исключительно тех, которые будут преподавать такую же самую науку через Царство Небесное, провозглашать Евангелие Царствия. И вот фактически их есть Царство Небесное, и Иисус тем самым показывает, кого Он хочет видеть среди Своих учеников. Никакой учитель музыки не согласится учить ученика, которому медведь на ухо наступил. Никакой учитель математики не станет учить ребенка, у которого абсолютно нет математических способностей. Иисус говорит: если вы хотите быть частью моего Царствия Небесного, то вы должны отвечать вот этим характеристикам. И вот эти характеристики, они как раз отображаются через блаженство. Иисус их отображает через блаженство. Ну, например, давайте я сейчас сделаю такой поиск. Это, конечно, довольно рискованное дело, то, что я хочу сейчас сделать. Я хочу сейчас найти выражение «нище», как оно встречается в Торе и в других книгах Ветхого Завета. Здесь есть, конечно, одна тонкость, которую нужно учитывать. Слова Нагорной проповеди Иисус, конечно же, не говорит на греческом. Матвей их записывает на греческом. Речь Иисуса, конечно же, звучит по-арамейски. Но тем не менее, слово «птехос» – «нищий» появляется очень интересным образом. Оно появляется, например, в книге Левит, 23 глава, где речь идет о тех, кто имел право подбирать края поля, которые были не дожаты до конца. То есть Это люди, которые нуждаются. Действительно нуждаются. То есть нищие духом – вот это квалификация. То есть ты должен быть нищим, чтобы тебе дали привилегию подобрать недожатый край поля. Ты должен быть нищим, чтобы тебе дали привилегию учиться у ног Иисуса в Царстве Божьем. Если мы отойдем от Торы, то очень интересным образом встречается слово «птехос» в греческих переводах Писаний, в частности, в книге «Руфь». Это Руфь, которая является птехос. Она идет, подбирает край поля. Еще один интересный эпизод хочу показать из блаженств. Блаженны милостивые. Это тоже весьма интересное такое выражение. Блаженны милостивые, потому что со словом «милость» очень много различных существует недопониманий. Слово «элеос» употребляется здесь Матфеем в греческом языке. Однако же, если мы посмотрим на то, как это слово появляется в Септуагинте, то мы обнаружим следующий интересный стих. Речь идет, например, впервые это слово появляется в книге «Исход», 22 глава. Речь идет о том, что Господь запрещает брать у бедного в залог его верхнюю одежду. Исход 22:27 говорит нам: «Ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем он будет спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу его, ибо я...» Русская синодальная Библия переводит это как «милосерд». В иврите все намного проще. Слово «ханун» – это же самое слово встречается в описании Божьей славы, когда Бог является Моисею и показывает себя со спины, то он провозглашает: «Господь», это Исход 34 глава 6 текст, «Господь Бог человеколюбивый», и дальше идет: «милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Вот это «милосердный» опять появляется слово «ханун». Очень часто встречается два еврейских слова – «рахум» и «ханун». «Рахум» здесь переведено как «человеколюбивый». «Рахам» – это «любить», такая вот даже, можно сказать, материнская любовь, потому что на иврите «рехем» – это утроба. А вот «ханун» происходит от еврейского слова «хен», которое переводится как «благодать». То есть вы видите две основные характеристики, которые показанные вот именно, каких ожидает для своих студентов в новой школе Иисус. Должны быть нищими, то есть должны ничего не иметь своего, должны понимать благодать. И вот именно поэтому Иисус уделяет особое время, особое внимание блаженствам, потому что здесь у нас проявляется именно его восприятие того, кто может быть его учеником.